Глава 20. Достатка. Вот что я хотел. Достаток стал моей задачей. Я стремился достичь и упрочить его, но никогда еще не был так далек от этой цели. С наступлением августа завершился учебный год. Миновали экзамены, награды были вручены, классы распущены, ворота всех коллежей и пансионов закрылись, чтобы открыться вновь не раньше начала или середины октября. Последний день августа был уже не за горами, и с чем я к нему подошел? Продвинулся ли хоть на шаг за последние 3 месяца? Наоборот, сделал шаг назад. Отвергнув место преподавателя английского в заведении мадемуазель Эретер, я по собственной воле сократил свой годовой доход на 20 фунтов. В итоге получал вместо 60 фунтов в год всего 40, и даже на них не мог твердо рассчитывать. Я уже давно не упоминал о месье Пеле. Кажется, прогулка при луне — последний эпизод повествования, в котором этот джентльмен сыграл заметную роль. Однако с тех пор характер наших отношений переменился. Не подозревая о том, что ночная тишина, лунная ночь и распахнутое окно выдали мне тайну его эгоистичной любви и фальшивой дружбы, месье Пеле по-прежнему был обходительным и любезным. Я же стал колючим, как дикобраз, и несгибаемым, как дубинка из шипастого терновника. У меня никогда не находилось ни единой улыбки в ответ на его шутки, ни одной минуты для того, чтобы составить ему компанию. Приглашение на кофе к нему в гостиную я неизменно отклонял, притом делал это чопорно и сухо. Насмешливые замечания в адрес директрисы, которую он по-прежнему отпускал, я встречал мрачным молчанием, бесконечно далеким от удовольствия, с оттенком раздражения, возбуждаемого ими поначалу. Довольно долго Пеле терпел мою холодность и даже стал еще любезнее, но, убедившись, что вежливость на грани подобострастия не растопит лед и не тронет меня, он, наконец, тоже переменился. В свою очередь охладел, его приглашения прекратились, взгляд стал подозрительным и недовольным. И по озадаченной, но мрачной нахмуренности его бровей я видел, что он постоянно изучает и сопоставляет что-то, силясь сделать выводы, которые дали бы хоть какое-нибудь объяснение. Вскоре мне стало ясно, что в этом он преуспел, так как был не лишен проницательности, а может, и мадемуазель Зораида помогла ему разгадать эту загадку. Так или иначе, я обнаружил, что его манеры покинула нерешительность, что он перестал изображать дружбу и сердечность и начал держаться сдержанно, официально, но по-прежнему безукоризненно вежливо. К этому состоянию я и стремился привести его, и теперь чувствовал себя сравнительно спокойно. Да, мне не нравилось собственное положение в его доме, однако без лживых признаний и лицемерия оно было сносным, тем более что директор больше не сбивал с толку мою философскую натуру высокопарными чувствами ненависти или ревности. Я обнаружил, что он поразил далеко не самое мое уязвимое место, и рана быстро и надежно затянулась. Осталось лишь легкое пренебрежение к предательству, которое ее нанесло, и стойкое недоверие к руке, способной нанести удар из-под тишка. Таким положение вещей оставалось до середины июля. Затем наметились некоторые перемены. Однажды Пеле вернулся домой вечером на час позже, чем обычно, явно в охмелю, случай для него небывалый. Ему были присущи кое-какие худшие недостатки его соотечественников, но вместе с тем он обладал одной из наиболее редких среди них добродетелей, то есть был трезвенником. Но в тот раз он так нагрузился, что переполошил всю школу, кроме учеников, дартуары которых находились над классами в здании, куда не долетал шум из дома. Яростно звоня в колокольчик и требуя, чтобы ему немедленно подали обед, решив, что сейчас полдень, хотя на колокольне только что пробили полночь, он яростно разбронил слуг за нерасторопность, осыпал упреками бедную старуху-мать, посоветовавшую ему лечь в постель, и, беснуясь, понес всякий вздор о проклятом англичане Кримсворте. Я в то время еще не ложился, засидевшись над немецкими книгами. Услышав снизу шум, я отчетливо различил голос директора, непристойно искаженный возбуждением. Приоткрыв дверь, я узнал, что он требует, чтобы Кримсворта привели ему немедленно, дабы он, Пеле, перерезав ему горло, на обеденном столе отмыл дьявольской британской кровью свою запятнанную честь. «Либо спятил, либо пьян», — решил я. «В любом случае, старухи и служанкам без мужской помощи с ним не справиться». Я решил сразу же спуститься в столовую, где увидел Пеле, шатающегося со взором в возвышенном безумии. Славное зрелище он собой являл, казался одновременно и болваном, и сумасшедшим. «Идемте, месье Пеле», — позвал я, — «вам лучше лечь в постель». И я взял его за руку. Конечно, его возбуждение только усилилось при виде того, чьей крови он жаждал. Он яростно кинулся в драку, но пьяный не соперник трезвому, и даже не будь Пеле пьян, крепостью сложения я превосходил своего потасканного противника. Сначала я заставил его подняться наверх, потом уложил в постель. Все это время он, не переставая, сыпал угрозами, хоть и путанными, но отнюдь не бессмысленными. Клеймил меня, как коварное отродье вероломной страны, и в то же время предавал анафеме Зрейду Ретер, эту глупую и порочную женщину, которая, потакая своей похоти, кинулась на шею беспринципному авантюристу. Последнее заявление он подкрепил яростным ударом, предназначенным для меня, но не попавшим в цель. Я оставил его в бессильных попытках выпутаться из-под одеяла, которым я накрыл его и подоткнул с боков, на всякий случай повернул в двери ключ и вернулся к себе в полной уверенности, что Пеле никуда не денется до утра, а мне хватит времени беспрепятственно сделать выводы из только что увиденной сцены. На этот раз не было никаких сомнений в том, что директриса, уязвленная моей холодностью, околдованная пренебрежением и распаленная верной догадкой, что я предпочитаю ей другую, угодила в сети, которые сама же и расставила. Попалась в ловушку той самой страсти, которая стремилась опутать меня. Располагая этими сведениями по состоянию моего работодателя, я сделал вывод, что у его возлюбленной переменились чувства, точнее наклонности. Чувство — слишком глубокое и чистое слово для той, о ком идет речь. И она дала понять Пеле, что место в ее сердце теперь занимает не он, а его подчиненный. Не без удивления я обнаружил, что это выглядит лестным для меня. Пеле с репутацией его школы был настолько удобной и выгодной партией, а Зарейда настолько расчетливой и своекорыстной, что мне оставалось лишь гадать, как удалось личным предпочтениям одержать в ней верх над расчетом. Тем не менее, из слов Пеле было ясно, что директриса не только отвергла его, но и позволила себе выразить симпатию ко мне. Одно из пьяных откровений Пеле звучало так: «Польстилась шельма на твою свежесть, сопляк, мол, манеры у тебя благородные, так она называет вашу чертову английскую церемонность, а уж нравственный-то какой, только поглядите, говорит, нравственные принципы, как у Катона, дура». «Прелюбопытное создание должно быть это Зараиды», — думал я, «если вопреки выраженной природной склонности переоценивать значение богатства и положения в обществе, сардоническое пренебрежение со стороны нищего, подчиненного, произвело на нее более глубокое впечатление, чем самые лестные ухаживания преуспевающего директора школы». Я невольно усмехнулся, но, как ни странно, хотя мое самолюбие было польщено неожиданной победой, лучшие чувства во мне она не затронула. На следующий день при встрече с директрисой, которая нашла способ столкнуться со мной в коридоре и стремилась обратить мое внимание кротким взглядом и смирением, достойным Элота, я понял, что не только любви, но и жалости не испытываю к ней. Коротко и сухо ответить на вкрадчивые вопросы о моем здоровье, сдержанно поклониться и пройти мимо. Все, что я мог. Как и прежде, в то время, немного погодя, присутствие директрисы и ее манеры производили лишь один эффект. Оттесняли все, что есть во мне хорошего, и пробуждали во мне все дурное. Порой изнуряли, но неизменно ожесточали мое сердце. Я видел, что ущерб нанесен, и бронил себя за это. Я всегда ненавидел тиранов, Но едва заполучил самозванную рабыню, как медленно, но верно начал превращаться в того, кто мне был ненавистен. Какое-то низменное удовольствие доставлял этот приторный фимиам, который неустанно курила привлекательная, еще довольно молодая поклонница. В самом переживании этого удовольствия был раздражающий оттенок деградации. Пока она раболепно вилась вокруг меня, скользила, крадучись, я чувствовал себя и варваром, и пошой сластолюбцем. Иногда я терпел ее подобострастие, другой раз порицал его. Но и мое равнодушие, и моя резкость в равной мере служили росту зла, которое я хотел искоренить. Однажды я услышал ее слова, обращенные к матери, как ему к лицу надменность. С этой высокомерной улыбкой он красив, как Аполлон. Жизнерадостная старушка рассмеялась и ответила дочери, что та околдована, ведь красоты во мне нет и в помине, разве что я не горбат и лишен других уродств.
«А по мне, — продолжала она, — в этих очках он похож на сову».
«Почтенная старушка, не будь она так стара, толстая и краснолица, я, пожалуй, расцеловал бы ее за эти разумные и правдивые слова, такие здравые по сравнению с болезненными заблуждениями ее дочери».
Проснувшись на утро после своей безумной выходки, Пеле не помнил ничего из случившегося накануне ночью, а его мать, к счастью, не стала сообщать ему, что я был свидетелем этого позора. Больше он не пытался залить горе вином, но даже трезвый вскоре дал понять, что его душу разъедает ревность. Ему, как французу, до мозга костей была присуща и свойственная этому народу свирепость. – Впервые она обнаружилась в приливе пьяного гнева. Некоторые проявления ненависти ко мне носили поистине демонический характер, а теперь их выдавали разве что мимолетные гримасы и вспышки в светло-голубых глазах, когда их взгляд встречался с моим. Он совершенно перестал общаться со мной. Теперь я был избавлен даже от притворной вежливости. Эти взаимоотношения пробуждали в моей душе почти неуправляемый протест, вызывали нежелание жить в доме Пеле и служить у него. Но кто избавлен от гнета обстоятельств? Не я, по крайней мере, в то время. Каждое утро я просыпался, сгорая от желания сбросить с себя ярмо и уйти с саквояжем в руке, вести хоть и нищую, зато свободную жизнь. Но по вечерам, когда я возвращался из пансиона, в ушах у меня звучал приятный голос. Перед глазами стояло лицо, такое умное, кроткое и вдумчивое, но вместе с тем нежное. Я вспоминал характер, гордый и вместе с тем покладистый, чувствительный и благоразумный, серьезный и пылкий. Меня тревожили и радовали оттенки чувства жгучего и робкого, утонченного и простого, чистого и мощного. И видение новых уз, которые я стремился создать, новых обязательств, которые жаждал взять на себя, изгоняли из меня странника и бунтаря, призывали по-спартански стойко терпеть ненавистную мне участь. Однако ярость Пеле угасла. Двух недель хватило, чтобы она вскипела, усилилась и сошла на нет. И как раз в это время в соседней школе уволили неугодную наставницу, а я решил разыскать свою ученицу, просил сообщить мне ее адрес, получил отказ и оставил свою должность. Этот последний поступок, казалось, сразу же образумил мадемуазель Ретер. Прозорливость и сообразительность, которые так долго вводила в заблуждение притягательная иллюзия, наставили ее на верный путь сразу же, едва исчез источник этой иллюзии. Под верным я подразумеваю не крутой и кремнистый путь принципов, на который мадемуазель Ретер никогда не ступала, а торную дорогу здравого смысла, от которой в последнее время значительно отклонилась. И она возобновила поиски, а потом старательно двинулась по следу своего давнего поклонника, месье Пеле. Вскоре добыча была настигнута. Не знаю, на какие ухищрения она пошла, чтобы смягчить и ослепить его, но ей удалось и усмирить гнев, и усыпить бдительность, отчего Пеле стал вести себя и выглядеть иначе. Должно быть, мадемуазель Ретер сумела убедить его, что я никогда не был и не мог быть ему соперником.
Так или иначе, 2 недели, направленные против меня злости, закончились приступом излишнего дружелюбия и учтивости, сдобренных ликующим самодовольством, скорее смехотворным, чем досадным. Холостяцкая жизнь Пиле проходила во французском духе с полным пренебрежением к нравственным рамкам. Я полагал, что в супружестве он тоже проявит себя истинным французом. Он часто хвастался ужасом, который якобы наводил на некоторых женатых знакомых. Я предположил, что теперь им не составит труда отплатить Пиле той же монетой. Кризис надвигался. Едва начались каникулы, как звуки приготовлений к торжественному событию огласили владения Пиле. Маляры, мебельщики и обойщики немедленно взялись за дело. В доме только и говорили о спальне мадам и гостиной мадам. С трудом верилось, что старая хозяйка дома, в настоящее время именуемая здешней мадам, вызвала у сына такой прилив родственных чувств, что он решил заново отделать апартаменты, предназначенные только для нее. В полном согласии с кухаркой, 2 горничными и судомойкой я заключил, что в свежеотделанных покоях поселится другая, молодая мадам. Наконец, о грядущем событии объявили официально. Через неделю месье Франсуа Пиле, директору, и мадемуазель Зарей де Ретер, директрисе, предстояло связать себя узами брака, ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Месье лично объявил об этом мне и завершил сообщение, выразив надежду, что я и впредь останусь его самым способным помощником и верным другом, а также пообещав повысить мне годовое жалование на 200 франков. Я поблагодарил его, не сказав пока ничего определенного. А едва он удалился, я сменил рабочую блузу на пальто и устроил себе долгую прогулку за фландерскими воротами, надеясь остудить кровь, успокоить нервы и привести перепутанные мысли хоть в какое-то подобие порядка. В сущности, меня только что уволили. Я не мог и не желал скрывать от самого себя убежденность в том, что теперь, когда превращение мадемуазель Ретер в мадам Пиле неотвратимо, просто не может быть речи о том, чтобы я остался приживалом в доме, который вскоре будет принадлежать ей. В настоящее время она держалась со мной с достоинством, не пренебрегая правилами приличия, но я уже знал, что ее чувства остались прежними. Декорум подавил их, благопристойность замаскировала, но возможность окажется сильнее и того, и другого. Соблазн разобьет их оковы. Я не папа римский, ни мне хвалиться непогрешимостью. Словом, если я останусь, по всей вероятности, не пройдет и 3 месяцев, как под крышей ничего подозревающего Пиле будет разыгран современный французский роман. Но французские романы не в моем вкусе, ни в теории, ни на практике. Каким бы ограниченным ни был мой житейский опыт, однажды мне представился случай своими глазами увидеть, к чему приводит увлекательная и романтичная измена в семейном гнезде. Этот образец не имел никакого ореола беллетристики, я видел его в истинном свете, и он был омерзителен. Я видел, как разум приходил в упадок, вынужденный постоянно изворачиваться и лгать, как тело разрушалось под губительным воздействием души, загрязненной пороком. Я сам изрядно пострадал, вынужденный в течение длительного времени быть свидетелем этого зрелища, но теперь вспоминал свои муки без сожаления, ибо одного воспоминания о них оказалось достаточно, чтобы послужить мощным противоядием от соблазна. Они высекли на скрижалях моего рассудка убеждение, что противозаконное удовольствие, посягательство на чужие права – это обманчивое, отравленное удовольствие. Его лживость и пустота со временем приносят разочарование, а яд продолжает жестокую пытку. Его действие сохраняется навсегда. Из этого следовало, что мне надо покинуть дом Пиле, причем немедленно. «Но ведь тебе некуда идти и негде жить», — напомнила осмотрительность, а следом за ней явилось видение истинной любви. Мне казалось, что рядом со мной стоит Фрэнсис Анри. Ее тонкая талия так и манит обнять ее. Наши руки ищут одна другую. Я ощутил, что она вложила свою ладонь в мою, и не сумел отвергнуть ее. не мог отвести взгляда от ее глаз, в которых видел столько счастья, такое родство душ. На выражение этих глаз я оказывал несомненное влияние, мог пробудить в них блаженство и благоговение, глубокое удовольствие, искру воспрянувшего духа, даже приятные опасения. Мои надежды побеждать и обладать, моя решимость работать и возвышаться надвигались на меня стройными рядами, а я собирался ринуться в пучину крайней нужды. «И все только потому, что ты боишься злодеяния, которое может и не произойти», — подхватил внутренний голос. «Оно произойдет, и ты знаешь это», — возразила упорная стражница совесть. «Поступай так, как считаешь нужным, повинуйся мне, и даже среди трясин я найду для тебя надежную опору». А потом, пока я быстро шагал по дороге, мне вдруг пришло в голову, что некая верховная сущность, незримая, но вездесущая, в своем милосердии, пекущаяся лишь о моем благе, теперь наблюдает за борьбой добра и зла в моей душе. Желает увидеть, подчинюсь я ее голосу, шепчущему в моем сознании, или прислушаюсь к софистике, с помощью которой ее и мой враг, дух зла, пытается совратить меня с пути. Нелегким и крутым был путь, указанный мне божественным внушением. Поросший мхом и ведущий под гору зеленая тропа, вдоль которой искушение разбросало цветы. Но если бы божество любви, дружественное всему сущему, и улыбнулось довольной улыбкой, то лишь увидев меня, припоясавшего чресло и направившегося вверх по крутому склону, если же меня потянет к бархатистому пологому спуску, проблеск триумфа покажется на лбу демона, человека-ненавистника, отвергающего Бога. Я тотчас повернулся, быстро зашагал в обратном направлении и через полчаса уже был в доме месье Пеле, где нашел его в кабинете. Краткой беседой с доходчивыми объяснениями оказалось достаточно, я дал собеседнику понять, что настроен решительно, и он, верно в душе, одобрил это решение. Уже через 20 минут я вошел в свою комнату. Я сам лишил себя средств к существованию. Сам вынес себе приговор покинуть мой нынешний дом, всего за неделю успев подыскать себе другой.